бац-бац-бац, и вот 24 февраля, и все. «Политика» стала моим любимым сериалом. Я знала про существование Соловьева, допустим, только потому, что у меня с ним были я должна была с ним вести одну передачу. Я была на войне, и я вообще не хочу быть рядом с войной. Но у меня запомнилось яркое, когда нас с мамой поставили к стенке, и пьяные солдаты обстреливали нас вокруг, делая силуэт. Маленький и побольше. Война — это запах трупов, говна, страха, боли. Это худшее, что может быть, когда тебя весь мир ненавидит. Весь мир считают террористкой. Просто потому, что ты чеченка.
Дорогие друзья, уважаемые зрители, мы просим прощения за низкое качество картинки в этом видео. Всем привет, это подкаст «Поживем, увидим». Меня зовут Надежда Юрова, вы смотрите нас на канале «Новая газета Европа». В этом подкасте мы пытаемся понять, как нам смотреть в будущее и не сойти с ума, оставаясь в настоящем. Гости этого эпизода – блогерка и телеведущая Айза. С начала войны она вместе с двумя детьми уехала из России. С прошлой весны Айза много пишет в своих соцсетях о политике, войне, несправедливости. И только в Инстаграме у нее 4 миллиона подписчиков. Айза могла оставаться в России и продолжать зарабатывать миллионы на рекламе, но решила, что не может молчать, даже осознавая последствия. Айза, привет.
Привет.
Ну, расскажи, вообще, где ты сейчас, как вообще дела, чем занимаешься? Так, немножко вводную в свою жизнь для наших зрителей.
Я на Бали, я, в принципе, давно здесь уже как-то планируюсь, но было вот это ковидное время, которое я улетела, ну, до ковида я улетела в Москву, и уже вернуться сюда, к сожалению, не смогла. Вот, ну и когда встал вопрос, типа, хочется уехать, тяжело уже как-то дышать, тяжело думать, тяжело соображать, тяжело что-то делать, естественно, сразу же, даже не было вопроса, сразу, окей, берем билеты на Бали, ну вот поэтому на Бали.
Как ощущения вообще?
Я хожу к психотерапевту, вот, поэтому это спасает, иначе я бы сошла с ума, потому что, ну, было время, я вообще ничего не могла делать, все, я когда стрессую, там люди там что-то едят, что-то действия делают, я замираю, я могу вот так вот сидеть в одной позе и вот, ну, просидеть так неделю, и там врубаться в этой же позе. И я поняла, что я, ну, как мать не существую, и надо что-то делать. Вот.
Угу.
Ну, в целом норм.
Хорошо, что-то делать. Давай, к слову об этом. Чем ты сейчас занимаешься в плане работы?
Да ничем я не занимаюсь толком. Ну, я не могу сказать, что я бедствую, да, потому что у меня были какие-то накопления. Но то, что я шикую... Нет, это не так, да, потому что у меня есть там какие-то магазины, вот я сделала дропшиппинговый магазин, то, чего бы я раньше, но никогда не стала делать, и продаю одежду из Китая за границу, то есть получая какую-никакую копейку в долларах, и, ну, в Индонезии я не работаю, потому что у меня нет никаких навыков, которые бы могли бы позволить мне зарабатывать там руками, там, я не делаю маникюр, не умею там что-то еще делать. Плюс в Индонезии ты по каким-то там профессиям не имеешь права работать. И пытаюсь что-то мутить, какие-то штуки, какие-то движения. Вот строю домик и думаю, надеюсь, там смогу на нем подзаработать, сдавая его в аренду.
А как с рекламой в Инстаграме сейчас дела обстоят?
Да нет ее практически вообще.
А почему?
А потому что я работаю исключительно через ИП, ну вот что кто готов платить по безналу, то окей. Но так как это запрещенная социальная сеть, ну, мало кто на это готов. Там, по черной, там, переводить на карты, ну, менее интересно. Ну, и плюс суммы там такие, что ради них рисковать, они маленькие, тоже не очень прикольно.
Ты как-то активно твитишь, постишь посты в Инстаграме на политические темы, но как будто бы для тех, кто давно за тобой следит, это не очевидно, но раньше ты не особо часто об этом писала. Хочется спросить, а как это вообще появилось в твоей жизни, потребность об этом говорить?
Да я вообще в какое-то время просто забыла о существовании Твиттера. Жизнь была настолько прекрасной, жизнь была восхитительной. У меня лично был комфорт просто 5 с плюсом, и я жила вообще, не знаю, никаких бед. Какой нахер Твиттер? То есть вообще, что там делать? Там рекламы нет. Какой Твиттер. Ну и вообще просто он выпал из моей жизни, потому что было как-то неинтересно. И вообще я ничего не знала. Я вообще не знала о том, что политика, какой-то не политика, какие-то правила, какие-то партии. Вообще ничего вообще знать не знала. Мне это было неинтересно.
О каком времени идет речь? Подожди, вот когда тебе это было неинтересно?
И мне стало это интересно 24 февраля. Реально за несколько месяцев до 24 февраля. И такая, ну, все там смотрят сериалы, все там смотрят фильмы. Ну, я не могу сосредоточиться. Мне, то есть, если там сериал больше там, 10 там, серий, то 10 это максимум. Я уже все, теряю интерес. И я очень люблю документалку, там очень много книг почитала. Потом я решила такая, так, стоп. Ковид я перечитала достаточно, надо как-то спуститься на землю, а смотреть какую-то фантастику вообще не было желания. Ну, и фантастику, то есть какой-то художественный там фильм, и неохота была. И я что-то начала одно смотреть, второе, открыла для себя YouTube, вот прям незадолго, до 24 февраля, то есть я YouTube просто даже, ну, тоже было неинтересно. И такой бац, 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 и вот 24 февраля, и все. Политика стала моим любимым сериалом. Просто.
Да
Ну,
уж.
конечно, это такой не очень приятный сериал, потому что он напрямую решает твою судьбу, твою жизнь, и это такое погружение, с погружением какой-то 5D-сериал.
Это да. А, смотри, про YouTube ты сказала. В общем-то, мы, да, хочется поделиться со зрителями и слушателями, что ты написала твит, в котором посоветовала порекомендовать тебе какие-нибудь классные YouTube-каналы. Вот, собственно, там мы и договорились с тобой на интервью. Вот, расскажи, на кого ты вообще, кого ты смотришь, на кого ты читаешь, на кого ты подписана?
Но многие фамилии для меня стали каким-то там открытием. То есть я никого не знала, там, не знала, что они Каца, не знала там о существовании Муратова вашего. Я об этих людях не знала. В какой-то момент они все в мою жизнь вошли. Шендерович и да все вообще. Они мигом, Венедиктов, все ФБК и вообще вся вот эта вот компания, и не только эта компания. Я знала про существование Соловьева, допустим, только потому, что у меня с ним были про... Я должна была с ним вести одну передачу, и начался ковид, и этой передачи не случилось. Вот. Я вообще не таким, я когда там друзьям говорила, ты что, будешь вести передачу Соловьева? Я говорю, да, какой-то мужик с телека. Я телек не смотрю, я только на нем работала. Я говорю, ты что, с ума сошла? Ты что, не знаешь, кто такой Соловьев? Я говорю, нет. И я увидела человека, который все время орет, а я помню, после проб ко мне подбежала его команда и говорит, Айза, он тебя потрогал, он тебя потрогал, улыбался, он тебе поддакивал. Я такая, и что? Она такая, знаешь, ну я... Для меня это было все как таким открытием.
Скажи, как твоя жизнь изменилась за эти уже почти полтора года, с 24 февраля?
Ну, я не могу планировать ничего. Абсолютно. Вот у меня там родители спрашивают, ты когда вернешься? Я говорю, я не знаю. Ну, мама меня спрашивает, папа говорит, отстань от нее, никто ничего не знает. Куда там? Я хочу в Москву, я очень хочу в Москву, ужасно. Ну, я не знаю, что мне там делать. Ну, где, как мне работать? Что делать? Я толком-то ничего не умею. И то, что я там училась на юриста, ну, куда я сейчас юристом пойду, вообще ничего не знаю. То, что я там училась на рекламу пиар, ну, извините, пожалуйста, когда я училась, это никак не применить в жизни, что вообще делать. Ну, естественно, мне пришлось ужаться в финансах очень сильно, и там, допустим, обращаться за помощью к бывшим мужьям, потому что я никогда не просила денег. Сейчас мне приходится это делать.
Ты говоришь про то, что нету работы. Окей, да. А в Москве, то есть, как бы нечего делать, некуда себя приложить. По сути, про Бали ты говоришь то же самое. А есть ли какая-то помимо этого причина того, что ты не можешь сейчас жить в Москве? Что тебе мешает?
Ну, мне грустно очень. Мне страшно. Я не знаю, нету ощущения защиты какой-то. То есть я не чувствую себя в безопасности. И там даже не потому, что я там что-то говорю или не говорю. Не про это. Я была на войне, и я вообще не хочу быть рядом с войной. Если бы у меня были бы деньги, я была бы уже в Новой Зеландии. Вообще еще дальше. Если можно было свалить на другую планету. Я бы это однозначно сделала. Просто мне не... я очень эмпатичный человек. Я прям перенимаю настроение любого человека. И когда ты находишься в таком состоянии грусти, ну, мне детей надо растить. Это то, что я сейчас поняла в моей компетенции, в моей ответственности. Это то, что я могу сделать. Обезопасить своих детей в первую очередь от недовольной моей морды. И не, какие-то там предлагают мне съемки в Москве, но по сути, мне тут на солнышке как-то приятно на пляж сходить с детьми, ну какое-то развлечение хотя бы есть. Мне страшно.
Друзья, вы очень сильно поддержите нас, если прямо сейчас нажмете на кнопочку подписаться и на колокольчик. А еще мы хотели сказать спасибо нашим спонсорам. Роману Синякову, Георгу Сингу, Антону, Ане, Алексею Кашкарову и пользователю с ником PMDSUN. Спасибо за поддержку. Надеемся, что спонсоров у нас будет становиться все больше и больше. Про детей как раз. Ты с детьми говорила про войну?
Конечно. У меня лучший друг моего сына, Сэма, старшего, живет в Одессе. Ну как он? Ну, то есть там это два ребенка, которые просто миг перестали быть детьми. Их общение, оно не как двух детей, которые обсуждают компьютерные игры, потому что это их и связало. И сейчас это общение двух людей, которые просто как с Русланом Левиевым и Майклом Нахи сводку с войны. Такое, ну, у нас такое там было, у нас то было. Но это не, ну, как бы, это не прикольно. Абсолютно не прикольно. Так, ну, не очень.
Ты думаешь про то, какое будущее ждет твоих детей, в каком мире им придется жить?
Не-а. Это первый раз, когда я не знаю, что будет с моими детьми. Если 1,5 года назад я, ну, что-то там планировала, то сейчас я не знаю. Вот, допустим, у меня очень умные дети, правда. У меня вот старший сын, он дико образованный, и у него супер с математикой, такой маленький гений, который в шахматы сам научился играть в 4 года, и я не знаю, куда его отдать учиться, где ему учиться. Ну, в Лондон, ну, как нас пустят. В Москве я фиг знает, что вообще сейчас будет. Ну, я не знаю. Я не знаю, где будут учиться мои дети. Даже вот сейчас первый класс у меня пойдет младший сын, и обучение стоит 500 тысяч, ну, 580 тысяч рублей в год, получается, ну, за 9 месяцев. У меня нет таких денег отдать здесь за школу. Я знаю. А, ну, в Москву я его там как-то оформила.
Расскажи вообще, кто из твоего окружения, друзья, я не знаю, блогеры, где-то кто-то, с кем ты работала на каких-нибудь проектах, кто тебя своей позиции после начала войны или, в принципе, разочаровал, а кто, наоборот, возможно, удивил. В общем, какие-то такие самые яркие фигуры, которые своим отношением для тебя были удивительны.
Марина, к сожалению, я, правда, я настолько уверовала в Бога за последнее время, я не хочу тыкать носом никого ни во что, потому что я же тоже могу быть не права. У меня же тоже есть какие-то определенные там страхи, да, и я также не хочу там подходить ни под какую статью и навредить в первую очередь своей семье. Там, да, я имена не хочу называть, но то, что в моей жизни стало гораздо меньше людей из шоу-бизнеса, это факт. Из которых 99% осознанно там что-то там делают, и 1%, ну, то есть осознанно идут на эту ложь, да, а 1% он действительно верит во все, что делает. И я не стала с ними спорить. Я опять же говорю, я могу быть не права. Там, да, я также люблю свою родину, как и все вообще, кто рад или не рад этим событиям. Я также скучаю по своей стране, по своему городу. Я знаю, что я вернусь, и я стараюсь следить за своим языком, чтобы иметь такую возможность. Опять же, я же сама виновата, что этим всем не интересовалась. Я же сама повелась на свой комфорт, на свою шикарную жизнь, забив просто абсолютный, извините за выражение, хер на все. Потому что У меня было все хорошо, у меня есть сумочка Биркин, и на этом все супер. Вот, поэтому расхлебываю. Но то, что да, мне со многими просто, ну, не прикольно общаться, даже не потому, что они там что-то там делают, а потому что они осуждают тех, кто принял другое решение. Просто даже те, кто молчат. Я была уже в том состоянии, да, я была в войне, я увидела деньги, погоды, там, комфортную жизнь. Я знаю, что такое по-настоящему плохо. Просто я в какой-то момент забыла из-за того, что стало слишком хорошо. И это хорошо вспомнить, что ты можешь понять, что не все решают деньги, не всегда они нужны в таком количестве, чтобы в первую очередь предавать свою совесть.
Смотри, у тебя огромная аудитория, 4 миллиона практически в Инстаграме, да? Расскажи, как они реагировали вообще на твои первые высказывания о войне? Были какие-то, может быть, у тебя есть какой-то даже статистический срез, там, не знаю, сколько народу отвалилось, сколько хейта на тебя полилось? Расскажи про это.
Да, вначале было как-то достаточно много хейта, потому что я ныла, а так как люди вообще как-то, ну, очень любят развлекаться. Я вот поняла, что люди вообще очень, ну, в принципе, я это сама их этому и учила, да, я стала, да, той самой частью того самого, который отвлекала людей от действительно важных вещей, обращая внимание исключительно там, занимайтесь собой, там вот это вот забейте на всех, там главное там веселиться. А, конечно, это был сильный такой, да, диссонанс, когда я такая сразу, пух, у меня слезы, я начала всех бесить, типа, что это я ною, все будет хорошо, все хорошо. Ну, кто-то отписывался. Но многие вернулись. Вот. Не, я, естественно, стараюсь не отчаиваться, потому что я тоже не хочу в дурдом попасть, потому что, ну, правда, у меня кукуха начала съезжать, я просто вот так вот сижу, вот, и это тяжко. Но зато у меня аудитория очень разнообразная, из очень многих стран, и круто.
Если представим себе, что у тебя есть вся твоя аудитория, у тебя есть рекламные деньги, то есть ты вообще можешь не думать о том, что постить в плане. Тебе не надо вообще думать о том, что какую-то рекламу, какие-то там вот это вот все. Как тебе кажется, как бы выглядел твой Инстаграм, если бы ты постила туда только то, что ты считаешь важным донести до этих 4 миллионов людей, условно?
Если бы я постила бы все, что мне хочется, постила бы все свои чувства, эмоции и вообще, что меня по-настоящему волнует и интересует, у меня бы не было бы подписчиков прям, от слова совсем. У меня женская аудитория абсолютно не интересующаяся политикой. Я даже могу сказать так, что вокруг меня очень много даже мужчин, которые этой политикой не интересуются. И мне так скучно, потому что не с кем поговорить.
А с семьей, кстати, ты можешь себе позволить поговорить на эту тему?
Конечно, конечно. Очень даже могу. Ну, с папой. Папа мой вообще дружбан по книгам, друг по политике, друг по всему. Ну, мой самый лучший друг, который поддерживает меня вообще во всем. Как бы ему сложно это ни было.
Естественно, когда мы готовились к этому интервью, я, в общем, посмотрела какие-то предыдущие твои интервью, и вот 2 года назад, наверное, самое большое твое интервью было с Ксенией Собчак. И хочется немножко пройтись по некоторым твоим тейкам из этого интервью и поспрашивать, что ты сейчас об этом думаешь. Давай так. Я помню, что там звучал тейк про то, что Навальный — это продажная оппозиция.
Я, может быть, тоже считаю, что что-то фейк, что-то
Ну, я
не
считаю, что
фейк, но
Навальный
должно
тоже
же быть.
проплаченная позиция. Я не могу сказать, что Навальный мой герой, но то, что он ради своей политической позиции вернулся в Россию и, к сожалению, сел за эту тюрьму, вызывает у меня восхищение. Это факт. Абсолютно. Опять же, когда я
Так.
давала интервью Ксении Собчак, я про политику знала вот так. Чё? Там поли... Ну, то есть Бабка, как Оскар Кучера, я знала. Примерно так же.
Ты помнишь, конечно же, историю с твоим проплаченным постом с призывом голосовать за Конституцию. Если я правильно помню, 400 тысяч тебе за него дали, как ты рассказывала в интервью Собчак. Ты жалеешь об этом сейчас?
Просто призвала прийти на голосование. Ну, естественно, об этом жалею. Я жалею, во-первых, что я взяла всего лишь 400 тысяч, а не 4 миллиона. Это раз. Во-вторых, конечно же, да.
Ты можешь представить себе сейчас, что к тебе придут с каким-нибудь подобным предложением за кучу денег? Согласишься ты?
Мне пришло предложение, тоже на большую сумму. И я, конечно, офигела от того, какое мне пришло предложение. Я одна из блогерш, мне известная, уже сделала эту рекламу.
Ну, расскажи.
Побоюсь об этом сказать. Я тебе
Ну,
лично пришлю.
расскажи.
Я не могу. Нет, ну ты, я не могу. Это
Ладно,
жесть.
ладно,
Это я, ну,
ладно, ладно. Ну,
это
даже,
действительно,
ну,
ну,
окей.
это
Окей.
очень опасно. То есть это никак не связано с правительством. Вот могу сказать тебе одно. Это связано с тем, что у всех сейчас на слуху. Поэтому додумайте сами. Но это еще опаснее, там абсолютно все outlaw.
Смотри, у тебя был пост, где ты писала, что хочешь быть президентшей, и этот же тейк звучал еще в каких-то твоих интервью раньше, я тоже помню. Видимо, эта мысль глубоко в тебе сидит. Расскажи, что бы, во-первых, ты в первую очередь бы сделала, придя на пост президентки, а во-вторых, я не знаю, в какую сторону бы двигалась твоя компания.
Когда я еще была президентшей феей, я хотела прийти с экологической реформой, да, там, спасать планету. Когда я стала чуть-чуть более повзрослее, я хотела прийти с медицинской реформой, сделать так, чтобы в нашу страну все приезжали лечиться. А когда я стала адекватной президентшей, я, конечно же, хотела прийти с реформой тюремной и сделать, во-первых, выпустить всех политзаключенных, во-вторых, создать условия тюрем хорошие, чтобы была действительно исправительная колония, и после люди не возвращались к своим преступным деяниям и имели второй шанс и могли делать нашу страну намного лучше, даже если они ошиблись один раз, то они могли справиться по-настоящему, давать возможность работать. Вот. Ну и плюс я бы вернула бы все заводы и производство, чтобы люди хотели работать на заводах, делать мебель, потому что у меня ремонт в Москве, и я не могу еще вернуться, потому что у меня нет мебели, потому что ее нигде не купить, надо ждать очень долго. Но пришла бы тюремная реформа, конечно же.
Про войну ты знаешь не понаслышке, а говорила об этом, но прошу рассказать тебе для наших зрителей еще раз. Расскажи, что ты помнишь про чеченскую войну, которую ты застала ребенком.
Мне только исполнилось 10 лет, 94 год. Просто все супер очень резко. У них есть какие-то оповещения, какие-то бункеры. То есть где-то они могут прятаться. У нас, конечно, такого не было. Не было связи, не было возможности с кем-то встретиться, не было понятно, живы ли твои родственники или нет. Да что это? Я вообще не понимаю, почему идет романтизация вообще этой темы. Зачем войне придают романтику? Почему мы смотрим фильм про войну, где там какая-то любовь? Война — это запах трупов, говна, страха и боли. Война пахнет просто отвратительно, выглядит отвратительно. Это вообще никак не геройство, и ты там не можешь себя вести как герой, потому что ты ведешь себя так, как можешь. Это страшно, и мне было еще втройне страшно, когда я возвращалась обратно в Москву, и я для всех была террористкой. Я такая, чего? Я террористка? Ну, это отвратно. Это худшее, что может быть, когда тебя весь мир ненавидит. Весь мир считает террористкой, просто потому что ты чеченка. Это не круто.
Скажи, а сейчас хейт из национальности прилетает тебе в комментарии в директ?
Вообще как ты просто, я не знаю, у меня очень многие что-то там жалуются, что им там тяжелает кого-то, чего-то, смерти и все остальное. Абсолютно, ну, нет хейта вообще. Ну, есть
Я
только
помню,
там
было...
вот у тебя губы такие, ну, мне это, ну, как бы плевать.
Мне кажется, у нас у всех так, что есть какие-то кадры, которые мы видим, ну, когда идет война, и они просто запечатляются в нашей голове какие-то особенно. Возможно, у тебя это может быть как-то связано с тем, что ты переживала какой-то опыт. Можешь вспомнить какие-то кадры или какие-то моменты, которые тебе действительно больше всего запали, и ну, объяснить, почему и как тебе это отозвалось?
Запали в плане на войне в Чечне.
Ну, можно и там. Ну, то есть, как бы я спрашивала про войну в Украине, но в целом было бы интересно и про Чечню, конечно же, тоже. Если тебе окей, не травмирующе это вспоминать.
Но у меня запомнилось яркое, когда нас с мамой поставили к стенке, и пьяные солдаты обстреливали нас вокруг, делая силуэт маленький и побольше. Я запомнила это на всю жизнь. Кадры. Да, это десятки, но, наверное... Девочка, которая с синдромом на дороге в коляске погибла.
Куда мы идем, зайка?
Как к матери это жестко смотрите. Да, ничьи смерти не нравятся, никакие. Даже вообще нельзя как-то переживать ни за кого. Там надо определенных людей переживать. Мне вообще эта история не подходит. Я переживаю за любого человека. Никому нельзя, никто не имеет права отбирать жизнь человека. Это единственное, на что у нас есть, мне кажется, абсолютное право. А больше ни на что нет. Какие-то пешки во всех этих игрищах. Вот. Ну,
Скажи,
если, кстати,
а...
я бы стала президентшей, я бы отменила пропаганду как факт.
Ну смотри, последний вопрос, который я, в принципе, всегда задаю гостям своего подкаста. О чем ты мечтаешь?
Да я мечтаю о психическом здоровье просто для людей, все. Ну и о том, чтобы эгоизм, вот этот вот эгоцентризм у взрослых людей перестал существовать, и мы жили наконец-таки в мире, который прогрессирует. Вот и все. Чтобы мы соревновались друг с другом, странами, исключительно в прогрессе и в достижении чего-то, делая жизнь это лучше, а не... Мечтаю. Созидать надо. Еще я мечтаю созидание.
Это был подкаст «Поживем, увидим». Мы очень благодарны, что вы подписываетесь на наш канал, что ставите колокольчик, что пишете комментарии, пишите, кого вы хотите увидеть гостем следующего «Поживем, увидим», или, возможно, о чем хотите послушать в подкасте «Что нового», где мы говорим о самых важных событиях, которые происходят в стране и в мире. Подписывайтесь также на наши подкаст-платформы, потому что иногда слушать удобнее, чем смотреть. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета «Европа».